Мы читаем книгу «Зор народу», пункт 161, и взял он их под стражу. Текст можно скачать на нашем сайте kap.tv. Ваши вопросы будут заданы в прямом эфире.
Ну и кроме того, что мы должны все время быть готовыми к чтению книги Зор, быть как один человек в едином сердце, в соответствии высшему свету, которым мы ожидаем, чтобы он подействовал на нас. Давайте послушаем что-нибудь сказанное о Зоре у великих каббалистов.
Рав Моше Хаим Яаков Кардоверо пишет в книжке «Увидеть хорошее». Когда занимаются этим единением, пробуждают на себя силу праведников, потому что, занимаясь этим знанием, пробуждают тот свет, который объединяет. И это свечение действует на пробуждение, и все, занимающиеся им, пробуждают ту пользу и тот эффект, и тот первичный свет, раскрытый Раби Шимоном бар Йохаем и его товарищами.
И этого мы ожидаем, чтобы тот свет, который они раскрыли, часть из него, конечно же, повлияла на нас через все эти системы, которые они связали после разбиения килим лично и подготовили это для себя. Подготовили это для нас, для того, чтобы повлиять через мир бесконечности, через эту исправленную ими систему на нас. То есть эти товарищи действовали, как, скажем, мы, находясь в нашем поколении, и на протяжении длительной истории мы готовы сегодня уже больше, чем предыдущие, скажем, поколения, принять новое поколение наших детей и передать им то, что нам кажется хорошим. Так, в любой заботе, которая требует молодое поколение, это наше желание, конечно же, мы еще не знаем, как это делать, но желание таково. И то же самое с этими великими. Они подготовили для нас исправленную собой систему. Они подготовили также книгу и все учебники, подготовили советы в подготовке группы, в поведении, в уставе. А все остальное осталось у нас только, чтобы немного стараться относиться к ним, насколько мы способны, как маленькие. И тогда эта система повлияет на нас, и мы насладимся ее влиянием. Пожалуйста.
Книга «Зор народу», и взял он их под стражу, 161 пункт. И взял он их под стражу на 3 дня. Эти 3 дня соответствуют 3 дням Шхема, как сказано. И было на 3-й день, когда они были больны.
3-й день — это в особенности боль, всегда в исправлениях. А в Торе мы всегда должны видеть исправление, хотя и кажется нам действие совершенно непригодное. Но мы должны перейти от внешнего созерцания, как будто кто-то убивает кого-то и что-то делает, на внутреннее исправление, что человек производит исправление над своим желанием получать, когда отрезает от него вещи, которыми он пока что не может пользоваться, и складывает это в каком-то месте, это называется его смертью. Когда то, что отключает его от духовного, что если он будет таким образом пользоваться, будет еще хуже, разбиение — это гораздо хуже смерти. Когда приходит с помощью исправления отдаления, мы знаем первые 7 мелехов смерти, но там смерть не только смерть, А когда они входят в противоположные свойства по отношению к духовному, ради получения, а здесь говорится о том, что раскрывают в тенденции той, когда свет светит, раскрывают желание получать, которые называются там людьми Шхема. И отключают эти желания от использования для того, чтобы потом воспользоваться. Третий день особенно труден в этих исправлениях, поскольку это включение, это не первый, правая линия, первый день, когда нужно вооружиться силой отдачи. Это не левая линия, когда необходимо проверить, сколько и как можно присоединить к этому желанию отдавать, но это включение одной линии в другую, средняя линия. И в этом взаимовключении, я не знаю, какой образ, какую картину, какое объяснение вам дать, нет в этом мире взаимовключения. В нашем мире есть соединение и все. Один соединяется с другим, и тогда от кого-то приходит разум, от другого ощущение, и тогда они соединяются вместе и восполняют друг друга. Взаимовключение, о котором говорится в духовном, это когда приходит что-то третье, что хотя и состоит из этих двух остальных в своей основе, но это совершенно новая вещь. То, чего не было раньше. Поскольку взаимовключение, оно в силе, которая приходит от Творца, что мы тем самым, что мы включаем свойства одно в другое, мы тем самым не можем их взаимоключить у нас. Я не знаю, как это объяснить, но это очень важная вещь. То есть я не могу здесь у себя на столе взять два свойства и каким-то образом перемешать их вместе в какой-то тарелке. Я не могу этого сделать. Я должен подняться к источнику, там, где они является одним в Творце, и там называется, что я работаю во взаимовключении. То есть, что это правая линия, вот это левая. И тогда вот здесь, в их источнике, я могу прийти к взаимовключению. То есть, мое желание взаимовключить их вместе здесь, на той плоскости, где я нахожусь, в этом мире. Но, по сути дела, для того, чтобы взаимовключить их одно в другое, я должен подняться к корню. Это на той же ступени, это не в бесконечности буквально, это на той же ступени в Кетере. Мне необходимо связаться с тем местом, где это как одно целое, поскольку это не то, чтобы включались эти атомы в эти атомы, в какие-то молекулы составлялись вместе, или бы там, или происходило бы там, я не знаю, как объяснить это, как в соединении металлов и, или во всех взаимоключениях, которые мы осуществляем в каких-то жидкостях. От правой и левой линии здесь ничего не остается, и приходит к средней линии что-то совершенно новое, когда из этого нового нельзя выделить, что часть есть в правой линии, а часть в левой. Взаимовключение в основе, в новом свойстве, которое еще до свойства, которое составляет ее. Поэтому то, что мы говорим, что наша работа во взаимовключении между нами, как в единый организм, работая в самом человеке, чтобы взаимовключились правая и левая линия в одну среднюю линию, или же мы говорим, что это желание получать, на которое будет включение с экраном и отраженным светом ради отдачи, то есть есть якобы экран сверху и желание под ним, И намерение, которое находится наверху, намерение и желание внизу являются все-таки двумя вещами, а не одной. Но это не так. Это так на словах, и так в нашем мире мы ощущаем это. Но в духовном намерение и желание должны быть... Они должны быть настолько вместе, настолько сплетены друг с другом, взаимовключены друг в друге. Нету другого слова. Что даже нет слов. То есть, то же желание, когда ты им пользуешься ради получения, и желание, которым ты пользуешься ради отдачи, в то время, когда ты им пользуешься или в одну, или в другую сторону, есть намерение, настолько меняет его. Не могу подыскать слов, но необходимо только знать, что взаимовключение в третий день, то, что мы говорим, в среднюю линию, обязывает нас включиться в Творца, поскольку в нем источник всех противоположных вещей, которые в нем как одно целое. Пускай пока так объясним, а потом найдем слова, подыщем.
Пункт 162. «И сказал им Йосеф на третий день, «Зот, это делайте и живы будете, чтобы показать, что он не сделал, как они сделали со Шхемом, когда заставили жителей Шхема принять на себя эту Зот, то есть Нукву, которую называется Зот». Ибо она — это завет брит, то есть исод, соединенная с ней. А после того, как они заключили этот завет брит, убили их, и не осталось из них ни одного.
Это очень большое исправление, которое они проделали в соответствии с тем, что рассказывается. Человек тоже производит здесь большое исправление. То есть он, прежде всего, присоединяет к этим желаниям, которыми невозможно воспользоваться ради отдачи. Он все-таки присоединяет это исправление, которое называется брит, союз называется исод, основа исправленная. То есть в будущем, когда они чувствуют эту смерть, как результат этого союза, брита чувствует смерть. И если бы желание не было присоединено к Малхут, желанию получать, они бы не чувствовали себя мертвыми. Но поскольку Иисус соединился с этими желаниями, свет посвятил в эти желания, тогда человек устанавливает, что эти желания мертвые, он не может ими пользоваться, в будущем будет пользоваться, но это как результат после разбиения, когда есть уже решимот или соединение со свойством бины, малхут, которая находится внизу, в окончании Гальгальта. Малхут святости. Она не хочет получать ради получения, как будто все в порядке. Но где? Внутри есть полно желаний, и поскольку нет у них контакта со светом, они не выявлены как желания, которые противоположны свету. Когда свойства отдачи приходят к ним, они включились в единый зевук, в единое действие, тогда они раскрыли, что они не способны воспользоваться высшим светом ради отдачи, а только ради получения, то есть с помощью действия по отдаче, когда они якобы хотели это его сделать, хотели сделать действие отдачи, и раскрыли, что они не способны на это. То есть этот изъян был в начале, но только не был раскрыт, поскольку не было соединения со светом. То же самое здесь. Шхем был в порядке. Они тоже говорят эти желания сами по себе. Мы готовы, мы хотим свято, все в порядке. Когда они входят в контакт, эти желания в человеке со светом, с заветом, с бритом, с есодом, они раскрывают себя, что они не способны на действия ради отдачи. Это очень большое исправление, выяснение пока что. А затем придет исправление. Но прежде всего мы говорим, создал злое начало, необходимо раскрыть это зло в этих желаниях, а затем свет возвращает к источнику. И не в простом понимании этот рассказ, но необходимо видеть здесь исправление, которое человек должен пройти. И, конечно же, состояния неприятные, когда на самом деле человек, он не думает, что он настолько грешен, как люди на улице, когда каждому, если ты скажешь, что он грешник, он тебя не поймет. Но тот, кто поднимается, раскрывает в себе эти плохие свойства. Пожалуйста.
А что сказано о нем? Зод. Делайте, и живы будете. То есть, что он даст им жить? В чем причина? Поскольку Творца, Элоким, я боюсь. То есть он соблюдает этот завет, а весь этот оборот, который он закрутил с ними, был только лишь ради Бениамина, чтобы привели они Бениамина.
Поскольку без этого свойства правой, Бениамин, сын правой, невозможно исправить желание получать. И все эти раскрытия, которые мы раскрываем в желании получать, когда левая линия все-таки находится в нем и раскрывается, они требуют в противоположности этому, чтобы раскрылась сила правой линии. Да.
163. «И сказали они один другому, однако виноваты мы за брата нашего, это Шимон и Леви, как было до этого, как сказано, и сказали они один другому». 164. «Кто такой он один?» «Он один, это Шимон, ибо сказано здесь, он один, Иш». Написано здесь «Иш», и вот один из сынов Израиля пришел. Как там он Шимон, так и тут он Шимон. И поскольку он раскаялся, плакал и сожалел об этом, и сказал он Леви, однако виновны мы.
Но мы сейчас не входим пока что в эти свойства, которые называются 12 сынов Иакова, поскольку у нас есть еще станы, знамения, очень много статей в Зоре, где мы будем работать из этих свойств, из правого, из левого, как они смешиваются посередине и выстраивают нам душу во всем величии ее. Но немного только разберем, чтобы начать знакомиться с этими вещами.
«И взял он из них, поскольку раскаялся, стал знаком Шимона, бык, ибо 12 знаков соответствуют 12 коленам, где Овен соответствует Реувену, а бык Шимону, как знак Йосефа, это бык, как сказано, первенец его быков, величие ему. Также и знак Шимона, это бык».
Но мы еще не знаем тоже и этих свойств, и почему есть различия, и что нам необходимо знать о связи между знаками и свойством этого знака, и именем, и что оно собой представляет. Здесь Зор объясняет нам всю эту систему, поскольку знаки исходят у нас из Рош Арихампина, и когда они смешиваются в Абавыима через Абавыима и Ишсуд, они входят в Зейрампин. В Зейрампине они уже как разделяется, так и соединяется по отношению к их входу в нукву. И тогда нам не надо забывать, что все, о чем говорится, говорится только по отношению к малхут, по отношению к душе, что она именно различает эти свойства. В Зайрампине они не выглядят таким образом, как они сами выглядят в Зайрампине, мы не знаем. Мы всегда ощущаем, можем ощутить, можем распознать эти вещи только из воззрения через душу на них. И поэтому, хотя эти свойства являются свойствами Зайрампина, и знаки — это те света, которые приходят к нам из Рош, Арихампина, через Абаваима. Но все эти вещи раскрываются только когда Малхут Нуква, душа, соединяется с Есодом только в одной точке. И вследствие ее соединения с Есодом она раскрывает в себе образ. Образ Творца, то, что называется, то, что находится перед ней. Скажем так, это можно уподобить, скажем, как в оптике есть у нас через оптическую линзу приходит нам какой-то свет и соединяется затем в какой-то точке фокуса, и мы здесь именно раскрываем его. И этот фокус, он как Есод. Когда мы находимся здесь, Малхут, только в точке соприкосновения. Точка соединения единственная. Но затем эта единственная точка соединения, она в нас снова рассеивается и создает нас картину, которая существует до точки. Мы не приходим к познанию всей этой системы. Это высшая система. У меня нет никакого соприкосновения с ней, но то, что я нахожусь здесь, в этой точке, я раскрываю через всю эту точку всю картину, которая есть выше нее. Это понятно, да? Как и в нашем зрении это происходит. Мы это таким образом раскрываем. Когда все вещи, приходящие к нам, собираются в одну точку, а затем они снова могут... Вот здесь, скажем, линза, который собирает лучи зрения, а потом рассеивает их. Это понятно, да? И здесь что-то подобное этому. То есть, что я хочу сказать, что только точка Исода — это то, что мы должны ухватить, и для этого мы должны быть соединены вместе, чтобы уподобиться Исоду со стороны Малхут. И мы должны быть как один человек в едином сердце, в единой цели, в едином намерении, в едином желании, в сердце и разума, и разуме, чтобы все было у нас как одно целое, что это именно то место, о котором все должны беспокоиться. И тогда, через этот контакт, как будто в одной капле, в которую мы приходим, там раскрывается буквально весь мир, как сказано, «Раскройте мне отверстие, как игольное ушко, и я раскрою вам огромное пространство, в которое войдут целые вагоны». То есть через все это можно раскрыть всю высшую систему. Но контакт в самом маленькой точке, когда концентрация, что кроме этого одного мы ничего не чувствуем в Исоде. Но все остальное же раскрывается в самой Малхут, и поэтому она называется образом Творца. Почему я говорил об этом, я не знаю. Что меня привело к этому? А, знаки. Знаки. И знак быка. И Беньямин, и так далее. Что все это мы не знаем сейчас, но затем это раскроется через точку Исода. Вопрос.
По поводу того, что вы сказали, в Сент-Луисе у нас реакция по поводу астрологии. И
ну,
что такое Овен, спрашивают.
Откуда у них есть эти вещи? Из Каббалы, что они своровали от нас, ну что, грабители, откуда у них это? Конечно же, это у них приходит из Каббалы. Еще Авраам пользовался этими словами. И мы, что не изучаем, что вся наша система в неживом растительном, животном и человеческом уровне, все параллельны одно другому. Сверху приходят силы и выстраивают в нашем мире соответствие в неживом растительном, животном и человеке. И поэтому, хотя также и в высших системах, мы видим те же соотношения, скажем, между этими телами в астрономии, которые тоже соответствуют этим законам, поскольку по закону корней и ветви это таким образом устроено. Бааль Сулам объясняет в первой части Теса, еще в других местах, и то, что здесь объясняется, разница только в подходе, поскольку написано об Аврааме, что он выходил ночью смотреть на звезды, и тогда у него возник тот же самый вопрос. Я нахожусь под их властью, или же есть высшая сила, которая находится выше них? Если я нахожусь под их властью, я должен поклоняться им, этим звездам. Если есть и высшая сила выше них, то эти звезды являются лишь знаками. Это правильные знаки. Кто-то умеет считывать в них то, что происходит во всей системе. Поскольку то, что происходит во всех системах сверху вниз, происходит это параллельно, но необходимо ему знать, как считывать это. Но на самом деле это правильно, что это происходит. Сейчас вопрос следующий. Все эти специалисты по астрологии, что они понимают, если они были как Аман, о котором написано, что он был великим астрологом, так написано в свитке Эстер, и на самом деле он был, по всей видимости, мудрым в этом, и не знаю, со всем почтением к нашему товарищу, если бы он был как Аман, конечно же, разбирался бы в этом, хотя бы послушать, что он там говорит, интересно. Но написано, что Исраэль, тенденция в человеке, который на самом деле хочет прийти к истине, это выше всех удач и звезд. То есть, если мы смотрим на эти знаки только как на знаки, как на демонстрацию, и хотим прийти к силе, которая приводит в действие все эти силы и знаки, и соединиться с ней, находиться на уровне нее, что с того, что я прихожу к какому-то созвездию, что я поцелую его, что я сделаю с ним, с этим куском этого тела. Это просто тело, и мы видели это, и мы уже достигли их. Ну и что? Но знаки в небесах соответствуют в точности тому, как это устроено в Зерампине, поскольку небеса — это бина, связь Зерампин, где все звезды, которые находятся в нем, и тогда они доходят к Исоду и влияют на нас. То есть знаки мы можем видеть в этом, когда только тот, кто понимает в книге небес, но не более того. Но вопрос в том, кто разбирается в этом. Поэтому нам, тому, кто занимается наукой Каббала, запрещено заниматься этим, поскольку концентрация нашего внимания, фокус, внимание наше должно быть выше звезд и удачи. А с концентрацией на силе, приводящей в действие. Ты понимаешь? Или есть у меня очки для чтения. Скажем, фокус слишком короткий, я могу на полметра от себя видеть, а дальше не вижу. Или же я одеваю очки для других, я вижу наоборот. Я здесь уже не вижу, я вижу там, подальше. В этом вся суть. Что называется запрещено? Запрещено — это значит можно, но не стоит тебе этим заниматься, если ты хочешь прийти к цели творения. И поэтому мы не занимаемся астрологией. Но, несомненно, те, кто поднимаются наверх, в познании божественного, для них все эти знаки внизу. И они их даже и не интересуют, поскольку вся их работа уже с высшими силами, которые напрямую действуют на душу, а не те знаки, которые в этом мире, которые существуют у нас в чисто механическом виде, то есть они находятся, а любой духовный корень должен коснуться материального мира. И в нашем мире тоже есть эти знаки и явления, как и наверху, но это уже на последней ступени, когда нет никаких результатов от этого. Но это только демонстрация и все того, что уже происходит. И даже если в будущем это будет происходить, это уже приходит и материализовалось, только мы еще на себе этого не ощущаем. То есть нет здесь никакой пользы. Мы не можем здесь изменить судьбу ни в чем. Изменить судьбу — для этого поднимись на уровень, на ступень судьбы, на ступень удачи. И тогда мы с помощью ман это можем сделать. И есть рассказы об этом в Зоре. Приходит великий философ, Раби Шимон. Раби Шимон, мы же читали об этом, да? И как же вы говорите, что так и так? И понял принцип, что мы поднимаемся выше всех этих знаков, которые проявляются в нашем мире. Есть у нас связь с силами, когда мы уподобляем себя этим силам, связываемся с ними, и тогда можем повлиять на них, и тогда этот великий философ, то, что там написано, раскаялся.
Вопрос Рона: если нет контакта с этой системой, как можно вообще определить, что система эта существует?
Почему нет контакта? Есть контакт. Только я не пользуюсь этим. Для чего мне этим пользоваться? То, через что невозможно повлиять на удачу, на судьбу. Я не могу. Знаки зодиака, если я говорю не о них, поскольку то же самое название, поэтому называем эти знаки наверху с Рош Арихампиной выше. Удача, мазалот, от слова нозель, капание, когда свет приходит через капание, когда свет не может прийти к нам, а только через такие маленькие дозы. Поэтому знаки этого в нашем мире тоже называются мазалот, удача, то есть жидкость, поскольку нету связи со светами ничего. Но как тебе сказать, есть что-то существующее, есть тень от этого. Ты что, будешь бояться тени? Да, когда ты как маленький ребенок, да. Но взрослый человек определяет причину, и в причине он уже находит силы, возможности изменить, поскольку все дается, по сути дела, нам, людям. Когда мы, как средняя линия, входим в эту систему и приводим в соединение эти две линии, правую и левую, для того, чтобы каждый раз уподобиться Творцу, и это правильное состояние, когда мы пользуемся этими знаками. И проекция, наш мир — это полностью проекция духовного. И эта материальная проекция, она существует только для того, чтобы, начав от нее, то есть душевно, то есть в душах, мы начали подниматься. В материальном мы изучаем, что нам нечего здесь делать. Ты можешь раздавать вещи людям, хорошо к ним относиться. Это все лишь для того, чтобы было у тебя существование. Но в конечном счете, если ты занимаешься душой, вечной частью в себе, это выше этого мира. Здесь, в этом мире, нет у тебя никакого контакта с этим. Ты не можешь желаниями, келим, который ты выстраиваешь, коснуться души и что-то изменить в ней. Душа — это свойство отдачи, которое мы обретаем с помощью воздействия высшего света на нас. Это называется часть Творца свыше, часть бины, которую мы приобретаем с помощью наших усилий. И об этом только в желании, в групповом желании, когда мы просим обрести это свойство, свойство отдачи, когда через группу ты выражаешь желание, что у тебя желание на самом деле к этому, к свойству отдачи. Только таким образом ты можешь достичь этого. Поэтому, сколько бы ты ни смотрел на звезды и знаки зодиака, если ты на самом деле великий астролог, как Аман, конечно, это что-то другое. Он был основой Малхут, а в Малхут все эти вещи понятны. Тот, кто находится в больших желаниях, в большом понимании, с большой душой, как Аман, хотя она и не справлена, то и в истории, и в человеке, который раскрывает эти желания, то тогда, несомненно, он находится в возможности познать все эти вещи. Или же должны быть очень чистые люди, как бедуины, скажем, когда есть много людей таких в мире, которые чувствуют эти знаки тоже, но не могут повлиять на судьбу. Даже если расскажут о чем-то, они не могут повлиять на судьбу нисколько. Поэтому здесь все понятие, или же в чистоте, или в авиюте, мы должны раскрыть, чем больше авиют в нас, и сделать его чистым. И тогда мы сможем повлиять на удачу. Пожалуйста.
«И взял он из них Шимона». 165 пункт. «И взял он из них Шимона, чтобы не обвинял он его вместе с Леви, поскольку Шимон и Леви, когда объединяются вместе, могут начать обвинять. И заключил его в темницу перед их взором. Но только перед их взором заключили его, а после того, как вышли, накормил он его и напоил». 166. «А если скажешь ты, что желание Йосефа было по сказанному, если голоден враг твой, накорми его хлебом, и потому накормил и напоил он Шимона, который был его врагом. В таком случае Йосеф, который был праведник, как сделал он такое? Ведь сказано: ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. И не в обычае праведника мстить своим братьям». 167. «Но не дай Бог, чтобы Йосеф имел это в виду, а как всякий человек со своими братьями, так же делал и поступал он с ним в братской любви, и никак иначе. И не с ним одним, а также поступил со всеми братьями, как сказано: и повел Йосеф и наполнил их короба. келим, чтобы поступить с ними в братской любви.
Мы изучаем о свойствах нашей души. Не какой-то исторический процесс или отношения между братьями.
168.
То есть только в нас эти свойства выстраиваются таким образом.
Так сказал Творец, хотя совершенны, а также многочисленны, и также истреблены будут, и пройдет он, когда во всем народе целиком есть мир, и нет среди его сынов ссорящихся.
Во всех желаниях человека называем народ,
тогда Творец жалеет их, и суд не власти над ними.
Поскольку есть у них совместное намерение во всех этих желаниях.
И хотя все они идолопоклонники, если они в мире, суд не власти над ними.
Да, как обычно, город, который отвержен, его невозможно разрушить. Главное, что нет внутренней ненависти, внутреннего сопротивления, но человек в таком состоянии может быть даже мертв. Тоже называется мир, совершенство определенное.
Как сказано, соединен с кумирами Эфраим, и это идолопоклонство. Это означает, что даже если поклоняются кумирам, то есть занимаются идолопоклонством, в любом случае, если они в соединении, оставь его.
Поскольку в любом случае высшая сила пребывает над ними, это корень и ветвь, то есть соответствие высшему. И мы видим это. Как это в хасидских рассказах? Я не помню, кто рассказал, что необходимо учиться у преступников. От у мафии, насколько они ценены вместе, насколько есть у них преданность друг другу. Да.
169. Цдака — это мир. И кто умножает милостыню, умножает мир наверху и умножает мир внизу. И потому сказано, и также истреблены будут, и пройдет он. И истреблены будут, нагозу означает, что выделены, газезу, когда выделяет из своих денег на милостыню.
Это уже что-то другое, когда соединяются вместе, на любом уровне это хорошо, это почитаемо во всем, это преуспевает. Соединение, даже соединение в плохих намерениях приносит удачу, поскольку это соответствует единению, высшему единению, Творцу. Сейчас мы говорим о том, как привести соединение к исправленному виду, но к соединению всегда необходимо стремиться, поскольку может быть другая претензия, если мы не исправлены, для чего же нам соединяться? Если мы исправлены и соединяемся, мы находим хорошую положительную силу. Если мы не соединены и соединяемся, мы влияем каждый друг на друга в плохом понимании и приводим к плохому результату. Для чего же нам соединяться? И на самом деле так написано: рассейте грешников, хорошо им и хорошо миру. Нет, если мы хотим соединиться, даже если мы находимся, говорится о людях, о товарищах, которые стремятся к цели, и соединение с помощью того, что отменяет каждый свой эгоизм, и, конечно же, на любой ступени это приносит пользу. И он говорит, как приобретает силу оправдания, силу милостыни, силу отдачи.
И сказали, и также, чтобы показать, что, как и в начале говорит он о мире, так же и здесь говорит о мире, то есть о милостыне. Почему говорит он «и пройдет он»? Дело в том, что тут имеется в виду дин, отношение свыше гнева, как говорят, пока не пройдет ярость. Так же и здесь, и пройдет он, означает, прошел суд над ними. 170. Так сказал Творец, хотя совершенны, а также многочисленны, и также истреблены будут, и пройдет он совершенный, то есть Израиль, ибо Творец дал им вечный завет, обрезание, бритмила, чтобы хранить его всегда, и чтобы был в нем человек совершенен со всех сторон. И это хуг тум сверху и снизу, и это нецах и год. А если человек не хранит его всегда,
этот союз,
тогда он ущербен во всем,
поскольку он не может различить между келим, которые можно исправить, и которые нельзя. Во всем, прежде всего, он должен сделать эту проверку, с какими желаниями он приходит к исправлению, а с какими нет. Это называется, что блюдет союз.
«Ибо сказано, ходи предо мною и будь целен». Целен, то есть совершенен. Это означает, что до тех пор, пока не осуществился в нем завет, до того, как был обрезан, был он ущербен. 171.
Поскольку желание получать и отдавать, исправлены, не исправлены, когда их можно исправить с помощью света, который, может быть, можно притянуть или нет, все это перемешано. И нет исправления, и свет не приходит. Свет исправления приходит при условии, когда человек подготавливает себя к тому, чтобы хотеть разделить между желаниями, с которыми можно работать, или в нулевом авиюте, в первом авиюте, или в втором, третьем, четвертом авиюте, чтобы присоединить их к радиоотдаче, в ахаб подъема, неважно, на какой ступени он работает, но всегда он подготавливает, он хочет во всем, что есть у него, разделить, он не может понять, он понимает, что не может все сделать. Но с какими свойствами я хотя бы немного могу прилепиться к Высшему, прилепиться к группе, быть в самоотдаче в этих частях, а в остальном сокращение, готовность таким образом поступить с собой, это является подготовкой к бриту, обрезанию.
171. И так сказал Творец, если совершенны, то соблюдают заповедь, чтобы быть совершенными и не быть ущербными. А также многочисленные означает, что будут плодиться и размножаться в нем.
Я не понимаю, брит, обрезание, это связь. Это точка соприкосновения. Ты хочешь сделать союз со мной, то есть связь со мной. Это союз обрезания. Поэтому готовность к связи с Творцом называется союзом. Само действие называется союзом обрезания, бритмила. Но нам необходимо понять, что все наше стремление, по сути дела, должно быть именно к этому действию. Поэтому оно всегда кажется таким важным в соответствии с написанным.
Ибо будут совершенными и неущербными. А также многочисленные означает, что будут плодиться и размножаться в ней. Ибо души не выходят в мир иначе, чем в этом завете. Брите.
Часть Творца свыше называется душой, свойство отдачи, которое облачается во мне, называется душой. Если я не подготовил себя к тому, чтобы в части своих желаний я смог получить это свойство, а остальные части я отрезаю, пока что не пользуюсь ими, они для меня как прах по важности, и тогда я не нахожусь в контакте с Творцом.
А кто был обрезан и принял на себя этот завет,
пользоваться желаниями получать только ради отдачи теми, которыми можно пользоваться,
и истреблены были на гозу от слова срезание гиза или отрезание, и пройдет у него вся скверна крайней плоти, которая была до этого.
То есть все части, желание получать такие, и в любом желании есть такая часть, которая пока что невозможно воспользоваться ради отдачи до конца исправления, пока второе сокращение не исчезнет, и снова переходим только к первому сокращению.
172. Так сказал Творец, хотя совершенны, а также многочисленны, истреблены будут на Гозу. Совершенны — это сыновья Якова, ибо все время, пока они были у Йосефа, были совершенны, так как находились вместе с Заветом, то есть Йосефом. И также истреблены будут, означает, что ушли и покинули Йосефа и Шимона. И истреблены будут — это нечто временное и переходящее. И пройдет, тогда был один для них, как сказано, и пройдет Творец, чтобы поразить Египет. И пройдет, сказано о суде, Дин. 173. Есть жесткий дин, суд, и есть дин, мягкий суд. Жесткий — это сильный, мягкий дин, суд, он слабый. А когда мягкий дин питается от жесткого, он усиливается и становится сильным. 174. Когда возникает дин, суд над Израиль, он возникает как мягкий дин, который не усиливается жестким судом. А когда возникает дин над народами,
неисправленными желаниями,
поклоняющимися идолам, усиливается мягкий дин с помощью жесткого дин свыше, чтобы усилиться. Как сказано, и пройдет Творец, чтобы поразить Египет. И пройдет. Это означает, что наполнилась ярость Авра и гнев, ибо он усилился жестким судом. Также и здесь «Веавар» и «прошел» означает, что наполнился гнев. Однако «дин» этот мягкий, который не усиливается жестким, поскольку «дин» происходит над Израилем.
То есть, если наше стремление, что он хочет сказать? Даже то, что касается нас. Если мое стремление к исправлению, ошибаюсь я, не ошибаюсь, относится ко мне хорошо, как мы с детьми, он пытается, способен или нет, но он старается, он идет на это, он Израиль, прямо к Творцу, он направляет себя к цели. И тогда суд всегда мягкий, неважно в каком авиюте находятся, какие килим выявляют, всегда это мягкий суд, поскольку не то чтобы сверху была какая-то протекция, но само стремление, само намерение делает жесткий суд мягким, поскольку есть уподобление свойства, оно действует здесь, конечно же. Тогда как, если намерение не к этому, человек, конечно же, получает очень сильные удары. И проблема в том, что он не понимает причины этого. Это не целенаправленно, что в этом вся цель работы.
Когда собираются 10 человек в синагоге,
соединяются вместе, это называется синагогой, дом собраний, домом называния кли, собрание, когда собирают всех как одно целое, когда не считается это 10, 20 или 30 товарищей, но это понятие, когда соединяются вместе, когда есть у них сейчас взаимовключение в одно целое.
И один из них уклоняется,
не соединяется с другими.
Тогда Творец гневается на него.
Это может быть или же у товарищей по группе, или же в одном человеке, в его свойствах, поскольку и то, и другое по отношению к общей системе, это не важно. Это то же самое. поскольку мы тоже находимся в этой системе, хотя каждый чувствует себя одним, но по отношению к системе мы всего лишь различные желания.
Поскольку братья Йосефа, которых было 10, а после того, как ушли они от Йосефа и Шимона, осталось их 9, Творец гневался, как объяснялось, в Авар, то есть наполнился гнев. 175. Когда душа выходит из этого мира, судится она несколькими судами, прежде чем придет на свое место.
Если человек поднимается на ступень из состояния в состояние, называется, что душа его поднимается из этого мира в будущий мир.
После этого все эти души должны перейти ту реку Динур, которая течет и вытекает, и искупаться там.
Это исправление, которое есть между системами, между ступенями, которые необходимо пройти.
И кто же встанет там и перейдет реку Динур без страха?
То есть, чтобы было у него намерение ради отдачи полное,
как сказано, кто взойдет на гору Творца, а душа праведника переходит без страха и встает вместе с святостью его.
Поскольку есть у него свойство отдачи, и тогда, если пойдет по линии смерти, не увидит зла в этом.
176. И тот, кто занимается милостыней, цдака, в этом мире и дает из денег своих на милостыню,
все время добавляет из получающих келим в ради отдачи,
переходит реку Динур и не боится.
Река Динур — это своего вида суд, дин, когда все больше и больше выявляет, являются ли все желания в использовании ради отдачи.
И зов призывает ту душу. И мучил я тебя, но больше мучить не стану. Ибо тот, кто удостоился перейти реку Динур, нет на него вообще больше суда. 177. Все это сказанное по поводу Йосефа с его братьями, зачем должно было быть написано в Торе? Но дело в том, что Тора истина, и все пути ее святы, и нет слова в Торе, в котором нет высших и святых тайн, а пути людей укрепляться в них. 178. Творец сделал человеку так, чтобы он укрепился в Торе и мог бы идти путем истины и с правой стороны, и не шел бы с левой стороны. И поскольку люди должны идти с правой стороны, должны они умножать любовь друг к другу, ибо любовь — это свойство правого. И чтобы не было ненависти друг к другу, которая является свойством левого, чтобы не ослаблять правую сторону, являющуюся местом, к которому прилепляется Израиль.
Слышится, как будто говорится о исправленном жизни общества, группы. Пытайтесь вместе с этим объяснять это во внутреннем виде. Нету различия между тем, что он пишет, или же по отношению якобы к собранию людей, или же пишет по отношению к собранию наших желаний внутри души. Это то же самое. 10 сферот — это 10 сферот. Также мы все вместе составляем 10 сферот в кли одной души. Адам решен. Или же в каждом из нас есть та же внутренняя схема 10 сферот, и таким образом мы должны себя вести. И он пишет во внутреннем виде, иногда по отношению к нашим свойствам, а иногда по отношению к тому, как группа должна выглядеть. Иногда он пишет в виде, как человек должен выглядеть, или говорит о животных и о других вещах, но всегда нужно с одной стороны читать то, что он пишет, Зоар, а с другой стороны пытаться видеть это на нескольких уровнях, на внутреннем уровне в душе, по отношению к группе и к человечеству. По крайней мере, на этих уровнях. Затем мы увидим уже эти вещи в неживом растительном животном, во всех юдки-вавки, как вещь, вы всегда выясняетесь как одно целое.
179. Для этого есть доброе начало и злое начало. Израиль должен усиливать доброе начало по отношению к злому с помощью добрых своих дел. А если человек отклоняется влево, усиливается злое начало по отношению к доброму. А кто был ущербен, злое начало дополняет его грехом. Ибо этот злодей становится завершенным только лишь человеческими грехами.
Ну и мы знаем, что все отношение изменить хорошее начало или плохое с помощью окружения, как объясняет Набаль Асулам в статье «Свобода воли».
180. «И потому должен человек остерегаться, чтобы не завершилось злое начало с помощью его грехов. И должен беречься он всегда, ибо доброе начало нужно пополнять совершенством. Всегда. Но не злое начало».
Беспокойство должно быть только о том, чтобы возвеличить доброе начало и не обращать внимания на злое вообще, что там происходит. Оно вырастет тогда в соответствии с тем, насколько мы можем присоединиться к доброму началу.
«И потому не говори, я отплачу за зло, ибо с помощью ненависти усилится левая сторона и дополнит злое начало. А надейся на Творца, и Он поможет тебе». 181. «Не говори, я отплачу за зло, как сказано, воздающий мне злом за добро. Ибо кому сделал он добро, тот не отплатит ему злом. Потому что сказано, кто воздаст злом за добро, не отойдет зло от дома его. И даже тому, кто причинил человеку зло, не следует платить злом за причиненное зло. А надейся на Творца, и Он поможет тебе».
Интересно это объяснить во внутренней работе, внутри самого человека.
182.
«Как я должен проявлять милосердие от одного свойства к другому, не относиться плохо к тому, что плохо, то, что приносит мне вред».
И этот стих объяснили рассказом о Йосефе праведнике, который не стремился оплатить злом своим братьям, когда попали они в его руки. Как сказано, «Не говори, я отплачу за зло, а надейся на Творца».
Только на исправление, только для исправления. Никогда не отвечать злом. Даже и наши плохие свойства не ненавидеть, а пытаться присоединять их к правой линии. И все.
«Ибо он был боящимся Творца, как сказано, вот что делаете, и живы будете. Творца я боюсь». И он всегда ожидал Творца.
Средняя линия, которая выстроит ему тогда как добро, так и зло в правильном взаимосоединении.
Важный вопрос. Сезар Валерию из Бразилии спрашивает, что там есть некто, кто не может учить Сезар больше, чем час в бразильской группе. И так относительно всех уроков. Является ли это проблемой?
Нет. Нет, это не проблема. Мы находимся в нашей учебе повсюду в мире, со всеми товарищами нашими в мире, поскольку эта учеба, я надеюсь, не прекращается, учеба для всех. Здесь нет понятия местонахождения, но всегда наши товарищи находятся в учебе. Если он с нами сердцем и душой, а другие учатся, и он не способен нам больше, так неважно сколько. Это то, что я хочу сказать. Все эти объяснения, есть у меня время или нет его, это не важно. Намерение должно всегда находиться над всеми желаниями и мыслями. И если это так, то человек находится в правильном процессе. И пусть прежде всего побеспокоится об этом. А если есть только один час в день, ну что поделаешь? Да.
Есть еще такая реакция из Москвы. Говорят, что удобнее, чтобы объясняли после абзаца, а не через несколько слов. Еще из США спрашивают нам, может ли быть такое, что этот мир сотворен только лишь для того, чтобы сидеть, читать книгу Зоар, пока не придет свет, это все кажется очень странным.
В идеальном виде человек работает в этом мире, чтобы заработать, сколько ему необходимо для того, чтобы нормально жить, а все остальное свое время он должен посвятить исправлению души, поскольку только с душой он остается после 70 лет своей жизни. И что я еще могу делать? В конечном счете. И тогда, также и во время учебы, и во время исправления души, даже после того, как я оставляю свое мертвое тело, я нахожусь в чем-то, что стоит делать, и я нахожусь в чем-то, что наполняет меня, в чем-то, что относится и стоит этим заниматься. Что значит «я соединяюсь»? Это любое состояние, когда мы должны прийти к нему в добре или во зле. Мы не выбираем эти вещи, и мы не продаем им то, что нам хочется. Мы только раскрываем человеку систему всей реальности, и чтобы он сам решил, что делать для того, чтобы на самом деле извлечь пользу, максимальную пользу из мира, в котором он находится. Если я говорю о абсолютной вечной форме во взрослом понимании того процесса, который мы проходим, стоит заниматься чем-то, что не просто изо дня в день, а потом прекращается. Но когда изо дня в день, конечно же, я должен беспокоиться о себе, чтобы существовать относительно здоровья, безопасности, уверенности о будущем. Все эти вещи Каббала требует от человека. Нам необходимо жить, растить детей, строить семью, битуах леуми, национальное страхование, пенсия, все. Но все это только для того, чтобы был у нас разум и сердце после всех этих вещей заниматься душой, поскольку мы должны выиграть два мира, а не только выстраивать для себя как животные, как какую-то будку, клетку там, какое-то место на земле, для того, чтобы существовать какое-то время и все. Есть нас еще желания, которые развиваются и приводят нас к осознанию того, что кроме нашей жизни есть у нас связь с жизнью на уровне совершенно другом. И тогда мы, каждый, насколько он это раскрывает, что это важно ему, посвящает уже этому время и силы, и таким образом продвигается. А тот, кто занимается только этим миром, мы тем самым не отличаемся от животных и зверей. Это уровень животного. Поскольку я занимаюсь только этой своей жизнью материальной, телесной, насколько мое тело живет, именно тогда я и занимаюсь. Это то, что делают все животные. А человеком я называюсь только после того, как есть у меня стремление заниматься душой. И в той мере, в которой я занимаюсь ей, я и называюсь человек. Поскольку это вечная часть, часть Творца, человек от слова «Адам» подобен Творцу. И мы должны искать людей, у которых есть желание развить свою часть души, которая относится к Творцу, именно к ним относится наука Каббала, не ко всем пока что. То, что он спрашивает, соединится ли весь мир, конечно же, соединится и будет в этом. Конечно же, тенденция, мы наблюдаем, что она такова. Но пока что мы еще находимся в начале последнего поколения. И поэтому тот, кто чувствует, что есть у него какое-то стремление к развитию души, к жизни, то, что называется после смерти, к духовной вечной жизни, которую мы постигаем, по сути дела, здесь и сейчас. И тогда он приходит и остается, а тот, кто нет, то наука Каббала, конечно же, пока что не обращается к нему. И он тоже не чувствует себя в связи с ней. Есть у него другие занятия, может быть, удачлив в своей материальной жизни, построить себе нору получше, почему бы и нет. Но у него нет связи пока что. Все это понятие развития человека, и все. Вопрос в этом.
Сивис Клайфи спрашивает, что в течение текста он видит, что все написано в прошлом, а не в настоящем, как будто все уже произошло, и он не понимает смысла.
В таком виде Тора рассказывает нам, есть здесь несколько преимуществ. Нам необходимо понять, что Тора, Каббала, что то же самое. Свет, возвращающий к источнику, который является мне. То же самое средство. Мы не заинтересованы преподнести нам рассказ, что это так происходит в тебе, если ты проделываешь такие-то, это такие действия, возьми 10 грамм желания получать с этой стороны, и это свойство, это намерение, и цени их в таком виде вместе, и получи, и так далее, и так далее. Если бы мы находились в единой природе, инструкция бы была такой: возьми это и это, сделай из них то-то и то-то, и ты то, что получишь, ты видишь, получил, отлично, хороший мальчик. Затем сделай еще упражнение, сделай так и так, а, ты получил, пришел к успеху, отлично, и продолжай дальше. Это для того, чтобы развить то же самое желание, ту же природу, не переходить к другой природе. Если ты должен перейти к другой природе, ты должен сам проделывать действия, которых ты никогда не можешь достичь успеха, чтобы получить другую природу. И тогда в теперешней природе ты никогда не приходишь к успеху, но твой неуспех приводит тебя к приобретению другой природы. Неудача твоя является как клей, сосуд, получающий другую природу, как хисарон, недостаток, пустота. И поэтому именно он нам необходим, и в этом успех. Поскольку из Циона придет Тора, если ты выходишь после усилий в очень хорошем действии, в выходе из духовного, раскрываешь это, пришел к успеху, ты ощущаешь, что ты не относишься к этому. Ты понимаешь? Поэтому это написано в прошедшем времени, чтобы спутать нас, как будто это было написано в Египте, о всевозможных вещах, а это происходит в нашем мире. Для чего это должны были сделать? Чтобы что это случится в нашем мире, и мы перепутали все относительно истории и процесса, которые прошли в прошлом. Для чего? В конечном счете, чтобы сделать тебе игру, которая ты споткнешься, чтобы было тебе трудно, когда ты будешь пытаться соединить все, что происходит в этом мире, в историческом якобы виде, и что происходит в душе, что должно произойти, если ты будешь пытаться соединить это вместе. И вследствие этих усилий ты приходишь к состоянию, когда ты вызываешь окружающий свет. И не в этом только трудность. Мы не понимаем, какая внутренняя трудность здесь еще существует, когда ты захочешь их соединить вместе в сферот, в свойствах, и на разных уровнях, между высшим и нижним, и Гальгальтайнем и Ахаб, как вообще можно соединить эти вещи, ведь они работают в противоположных видах, одно и другое, на уровнях высший и нижний. Гальгальтайнаем нижнего соединяется с хапом высшего. Когда нам предстоит еще, и всегда это трудность, и всегда это неудача, что и называется раскрытием кли для получения света. Поэтому те, кто изучает и не хотят себя изменять, как будто изучают науку, понимают больше, мне это ясно, поскольку все это только поверхностно изучают. Но сейчас я пишу «Бык Йосеф», «Это Бениамин», «это так», делаю таблицы, графики, все в порядке. Я понимаю все, что написано. Еще там звезды, знаки зодиака. Но те, которые хотят это во внутреннем виде соединить, прежде всего не нуждаются в том, чтобы помнить эти вещи. Но у них всегда остается пустое место. Но есть еще время, спроси.
Что является причиной, как различить ненависть козлу целенаправленную или ненависть козлу, которая, наоборот, может повредить и не является целенаправленной?
Это придет с помощью света, возвращающего к источнику. Невозможно это объяснить. Еще немного приложим усилий в зоре, это придет и станет понятным. Ты сможешь различить свое отношение к товарищам, что ты любишь их, и свое отношение к ним, когда ты критикуешь их во всевозможных внешних вещах. Для того, чтобы продвинуться, ты должен критиковать их, скажем, в нашей работе здесь. И не прощать, поскольку если и в этом ты будешь прощать, то мы в распространении не преуспеем. Если неудача в распространении, мы теряем в продвижении. И ты видишь, все должно быть как суд и милосердие, где говорится о единстве по отношению к Творцу, правая линия. Там, где говорится в исправлении с нашим участием, должно быть в этом левая линия. Придет свет и даст нам различие между тем и другим. И вы поймете, я говорю, невозможно в таком виде поделить механически просто. Но вы увидите, что это возможно. Ненавидеть. Ненавидеть имеется в виду буквально находиться в осуждении по отношению к человеку, который производит внешнее действие, и быть в любви к нему, в соединении вместе. Ну и перейдем ко второй части.
Мы переходим ко второй части урока.